Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Продолжается цикл наших бесед «Духовная безопасность». И в рамках этого цикла мы будем сегодня говорить о борьбе с помыслами, о таких сложных, тонких духовных вещах. Опять же, я именно обращаюсь к вам как к священнослужителю, поскольку по долгу своей службы вы обязаны говорить о том, о чем, наверное, в идеале должны были бы говорить уже опытно прошедшие, казалось бы, опытно прошедшие этим путем старцы, потому что это высокое молитвенное делание. Но это задача, собственно, каждого верующего человека на своем маленьком уровне, на своем маленьком житейском опыте применять все-таки и совершать свою духовную жизнь. Поэтому, как к священнику, я к вам обращаюсь. Для начала, пожалуйста, вот скажите нам, что это за виды помыслов, которые существуют. Ну и дальше попробуем об этом поразмышлять.
Да, собственно говоря, ведь понятия духовной брани и мысленной брани, они синонимичны. Но, с другой стороны, если понимать такой опыт высокий, именно святых отцов в духовной брани, то, конечно, это брань несколько иного порядка, более серьезная. И мы, будучи людьми, в общем-то, скорее всего, не великими святыми, а вот вообще обычными людьми, даже там, если имеем там священный сан или уже какой-то больший или меньший опыт хождение в храм, такой, что ли, сознательной попытки вести духовную жизнь, мы, конечно, находимся на более таком приземленном уровне в отношении настоящей, наверное, такой серьезной духовной брани, но стоит заметить, что сама по себе мысленная брань, она, в общем-то,
свойственно всем.
Да, свойственно любому человеку. Поэтому...
И потом вы же опираться будете на святоотеческое учение, на тех же святых отцов, которые высоко духовные, а не от себя.
Строго говоря, мы стараемся в этих разговорах и вообще опираться именно на священное писание, священное предание и опыт святых отцов. То есть, конечно же, стараемся не изобретать велосипед и не, собственно, от себя говорим, а делимся тем опытом, который является святоотеческим, ну, да, конечно, наверное, имея некий опыт, в том числе священнический, можно делать какие-то практические выводы или давать какие-то рекомендации из знакомства вот с реальной жизнью и современной ситуацией. Поэтому, да, остановимся на том, что никакой человек, собственно говоря, от воздействия мысленной брани не свободен, потому что, вообще-то говоря, человек не может не думать. И здесь, если кратко сформулировать, то, собственно говоря, святые отцы указывают на то, что помыслы имеют три основных источника. Не составных части там...
Три вида.
Да, марксизма там чего, вот это шутка. Вот, а действительно имеют три основных источника. И, кратко говоря, это помыслы от Бога, от дьявола и от себя самого, как еще сказано у святых отцов, от земли, то есть от себя самого. Ну и вот кратко это... суммировав, сразу скажем, что основная проблема в том, если мы возьмемся вот так человеческим умом и нашими человеческими силами различить, какой помысел откуда приходит в тот или иной момент, это задача неосуществимая. Она осуществима только как раз-таки великими святыми, преподобными, достигшими духовного совершенства, которые получали то, что как раз и называется у святых отцов дар развлечения
духов,
да, дар развлечения помыслов в том числе. Потому что любой человек не святой, он находится в состоянии духовного повреждения, и без явной Божьей помощи, одним своим неочищенным умом, в том числе и неочищенным сердцем, четко различить в клубке помыслов, что откуда пришло, просто не в состоянии. Но хуже того, если мы вдруг вооружимся таким желанием и самомнением, что мы это в состоянии сделать, мы можем
это
даже...
прелесть, так может оказаться.
Да, можно впасть в то, что называется духовной прелестью, повредиться. Потому что это будет попыткой, в общем-то, недолжной пред Богом именно всего духовной непросвещенности пытаться практически судить или решать вопросы, которые имеют прямо духовное происхождение. А духовное происхождение этого всего – это не в том смысле, что как да, в светской культуре говорят, о, это духовное. Вот духовные поиски такого-то там кинорежиссера или писателя. Да это все, конечно, не духовные поиски, они в лучшем
случае.
Они в лучшем случае, да, наверное, душевные. Но вот что касается мира духовного, если человек вдруг начинает думать, что он сейчас вот заживет духовной жизнью, а еще мало того, даже не просто думает, а, может быть, даже используя как раз такие нехристианские практики, а пытается проникнуть в якобы духовный мир.
Через забор, да?
Да, через забор, там в какой-нибудь астрал, ментал, там чакры, там третий глаз, там какие-нибудь еще оккультные колдовские практики магические используя, он действительно... этот духовный мир может проникнуть, но там он прямо столкнется с духами, но только, скорее всего, далеко не ангельскими, ну, то есть бывшими ангелами, да, с духами бесовскими, силами демоническими, которые могут такой колоссальный вред причинить, что потом...
необратимые вещи могут
произойти. Да, мало не покажется, можно прийти к психофизическим повреждениям. И вот даже не прибегая к каким-то магическим или колдовским практикам, если неправильно относиться к мысленной брани, можно тоже хорошо, в кавычках, духовно так
повредиться,
что, да, это может представлять большую опасность. Но вот только, да, великие святые, которые достигали бесстрастия и становились избранными сосудами Божьими, то есть дьявол в них уже не имел никакой части, не было в них никаких страстей, потому что дьявол действует на нас через наши грехи и страсти, оказывался безопасен при исследовании этих вопросов и определении, какой помысел откуда приходит, от кого исходит, кто перед ним ангел или бес, который рядится в ангела. Только вот при таком устроении настоящей святости можно так вот безопасно разобраться, что откуда.
Батюшка, ну вот мне бы хотелось попросить поделиться своими размышлениями о прикладных вещах вот этой брани, которая все-таки свойственна нам. Если, скажем, мы ничего не можем сделать с тем, что помыслы приходят, это, как вы сказали, мы не можем перестать думать, но мы можем отсекать и отторгаться от каких-то вещей, которые и не полезны, и опасны. Но вот в бытовой жизни, допустим, городского человека, жизнь достаточно сложная, очень много на эмоциях, опять же, на наших страстях. Вот прикладно, если вы сможете нам как-то вот объяснить, и не объяснить, а рассказать какие-то полезные вещи, а что можно опереться и что можно применить.
Во-первых, степень обуреваемости помыслами у каждого отдельного человека, она может быть различной. Она может быть различной в тот или иной временной период, а может еще на это накладываться, что каждый человек – это определенная живая неповторимая личность со своим складом характера, со своей психофизикой, со своей большей толстокожестью или большей утонченностью и большим или лучшим или худшим состоянием здоровья, и здесь вот это все имеет значение. То есть человек, скажем так, более в каком-то смысле толстокожий, он может просто быть элементарно более безопасен вот, от воздействия мысленной брани. Человек менее толстокожий, более утонченная натура, может подвергаться более каким-то тонким, чувственным, реагирующим на эмоциональную сферу помыслом, чувствованием, мечтанием, и такому человеку надо быть еще более осторожным. И вот здесь надо, да, и священнику вникать в человека, какая у него в этом смысле конституция, и самому человеку надо делать на это тоже определенную поправку. Но общих правил здесь, может, не так много, но они есть. Во-первых, без молитвы с помышлениями, тем более с бурей помышлений, вообще не справиться. молитвы краткой. И надо этой молитвой учиться каждому христианину вооружаться. Это может быть Иисусова молитва, более-менее всем известная, которая является основой монашеского делания: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ну, если не складывается Иисусова молитва, может, любая краткая молитва: «Господи, помилуй». Даже это как бы краткая форма Иисусовой молитвы. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». «Отче наш» можно читать.
«Богородица».
«Богородица, Дева, радуйся», там, 50-й псалом. Ну, в общем, молиться или не молиться – это уже две большие разницы. Потому что своими человеческими силами человек не справится никогда ни с собой, ни с теми помышлениями, которые вдруг на него нападают. Это раз. Во-вторых, если есть какая-то навязчивая мысленная брань, вот действительно нельзя ей подчиняться, нельзя давать развиваться помышлениям. Их надо возводить к Богу, как бы говоря, молясь, что: «Господи, я сам не в состоянии с этой бурей справиться, ты, Господи, помоги, сам с этим разберись». Ну, так, условно говоря, образно говоря, как бы отодвигать от себя эту бурю помышлений, предоставляя Богу, а не пытаясь
своими силами, да, своими силами
разбираться. Но, в принципе, конечно, у святых отцов есть рекомендации в том смысле, что важно, конечно, отсекать помыслы на дальних подступах. Это основная рекомендация, потому что святые отцы, они четко различают некий привок, это предложение, ну, от дьявола, от беса, какая-то мысль. Она может быть даже и нейтральная, она может быть уже смущающая, она может быть, как часто бывает, нечистая. И это уже первый признак, что это, да, это не от Бога, скорее всего. И важно здесь ее отсечь молитвой. Если она не отсекается, а человек ее принимает, происходит, да, внимание. Привок, он еще не греховен в личностном плане. Внимание уже, можно сказать, содержит элемент греха. А сочетание принятия помысла и дальнейшее развитие, оно уже пагубно, потому что... Ну, если этот пример взять, да, какое-то, видимо, нечистое помышление, оно...
За этим поступок,
да,
следует.
В развитии потом в человеке возбуждает такие картины, такие образы, вплоть до той или иной, как говорится, упаси Боже, реализации блудной страсти. А иногда это начинается вообще даже с каких-то безобидных...
Эстетических,
да,
предлогах,
да, что-то там эстетическое, по видимости, а при развитии потом приводит ого куда. Вот. Поэтому... Конечно же, умение отсечь такого рода помышления сразу, оно делает человека в этом смысле наиболее безопасным, но, к сожалению, для обычного человека это нелегко достижимо, тем более нелегко достижимо на каком-то таком постоянном уровне, что этот человек все равно допрозевает. Причем, если человек не вооружен молитвой, это тем более, как говорится, неосуществимо. Наверное, это осуществимо в большей степени для человека, ведущего такую постоянно внимательную жизнь, ну, как вот в монашестве подразумевается. Но и, я думаю, мы у монахов найдем порой такую серьезную брань, как ученик одного преподобного Иосифа Исихаста, да, его куда-то послали в один монастырь, там, поменять, я уж не помню подробности, что-то на что-то, какие-то там рукоделия, да, на хлеб там. В общем, он исчезает на несколько дней, а потом приходит с грудой каких-то там то ли тухлых помидор, то ли еще что-то. Ему старец говорит: «А что с тобой? Что случилось?» Говорит: «Да что случилось, отче? Помысел пришел. Пришел помысел, что надо пойти в другой монастырь, там поучаствовать в уборке одной культуры, потом другой культуры. В результате вообще все пропало, все погибло, все протухло. Сам человек, ну, монах-послушник, там духовно разорился под действием вот этих всех помышлений, пришел в таком вот разоренном состоянии, не исполнив послушания. А что? А пришел благой помысел, что надо для монастыря где-то еще там пойти в соседний монастырь.
Сначала,
да,
это сделать.
Да, на другую сторону
то,
Афона, там помочь убрать помидоры там, или еще чего-то. А в результате это родило целую цепь таких приключений, заключений, следствием которого было вот такое, можно сказать, чуть ли не падение и непослушание там ученика старцу.
Батюшка, а вот если говорить о нашей более привычной жизни, мы знаем, что над нами работают духи злобы поднебесной, знают слабости каждого, и именно приступают к человеку тогда, когда он либо болен, либо очень уязвим. Это каждый на своем опыте знает. Например, у женщин, которым свойственна чаще эмоциональность, и, допустим, чрезмерные бывают переживания о детях. И вот возникают какие-то навязчивые очень мысли, тревоги. И когда священник, естественно, говорит, надо молиться, что само собой известно и понятно, допустим, воцерковленной матери, там, ну, женщине. Но если навыка нет у тебя, если не соблюдаются элементарные вещи, утренне-вечернее правило, или ты на службе мысленно отсутствуешь в каких-то своих переживаниях, то мобилизоваться в этот момент, когда надо защититься, допустим, от тревоги, бывает уже очень сложно, потому что это складывается из каждодневного труда.
Ну, так опять же все, возвращаемся к тому, что нужно приучать себя к краткой молитве, регулярной, постоянной.
К постоянству, да, вот да, что да, самое главное.
Здесь, опять же, важна добродетель терпения. Как Господь говорит, терпением спасайте души ваши. То есть, если настигла буря помыслов, надо понимать, что мы сами дали для этого повод, хотя мы, может, и не осознаем, вот почему мы этот повод дали, где там... Ну, и бесполезно распутывать, как я уже сказал. Ну, дали повод, да. Потом же ведь эти все тревожные помыслы, фобии, так сказать, страхи, они же не от Бога, это понятно. Потому что помышления от Бога, они мирные. Они тихие, они мирные. И вообще, лично для меня, я боюсь, что не все люди по-разному тоже ощущают. Очень трудно как бы тот или иной пример личного какого-то самосознания перенести, как говорится, на всех или сделать всем понятным. Но, я не знаю, там, за мой опыт, там, четверти века в церкви, там, 20 с лишним лет служения в священном сане, для меня неким критерием является наличие мира душевного. Вот если его теряешь, утрачиваешь мир душевный, это уже свидетельство, да, что что-то ты согрешил. Вот. И восстанавливается он тоже очень характерно, это уже давно понял. Его невозможно восстановить усилием собственным, внутренним. Человек вот так вот потерял мир душевный, сейчас напрягусь.
Напрягусь-то,
да.
Всё вернётся.
Кстати говоря, да, вот в жизни Иоанна Кронштадтского, святого праведного, это очень хорошо прописано. Он очень явно, сильно ощущал, что он теряет мир душевный, он тут же каялся, поскольку почти каждый день служил литургию, он тут же его Господь восстанавливал в служении литургии, но у него можно прочитать, что Господь его восстанавливал и в благодатном самочувствовании и помимо литургии, благодаря какой-то, видимо, исключительной, чрезвычайной молитве покаянной. Я, например, себе такого не нахожу. Но я совершенно четко знаю, что при утрате мира душевного исповедь и причащение святых христовых тайн при вот наличии покаяния, веры и стремления к Господу, оно этот мир душевный возвращает. Поэтому отсутствие мира душевного, если человек вообще знает, что это такое, это явное свидетельство каких-то или прегрешений против правды Божьей, против заповедей Божьих, или к этому может легко привести увлеченность какими-то вот этой помыслами, исследования им, когда требуется уже тогда помощь извне. И вот здесь я повторюсь, важно терпение, надо перетерпеть бурю. То есть, если настигла буря помышлений, надо рассматривать это как стихию некоторую. Вот если мы выйдем с утра, направляясь по важным делам, по службе, по работе, по семейным ответственным делам, и увидим, что вместо ожидаемого яркого солнышка, безветрия, штиля, хорошей ласковой там погоды, вдруг буря, град, там дождь, слякоть, снегопад, там какой-то ледяной дождь, и мы сядем на скамейку, начнем ужасаться, размышляя на тему, а почему? Почему именно сегодня? Почему именно сейчас меня настигла непогода? А почему именно такая влажность воздуха? А почему такое повышенное или какое там давление? А почему именно не то направление ветра, которое мне хотелось бы? И никуда не пойдем? Вот, а будем сидеть там, замерзать, мокнуть и ужасаться, то это, конечно, будет крайне неправильным поведением. А надо исполнять свой долг, надо идти, там, взять зонт, надеть одежду соответствующую и...
Делать, что
делать
должно.
Делать то, что должно. Так и в борьбе с помышлениями. Мало ли у меня там чувства, мало ли какая буря помыслов. Ну, допустим, я как священник должен с утра ехать, допустим, служить литургию или исповедовать, помогать другому священнику народ. Но если у меня там не температура 40 градусов, так сказать, я встать не могу, да. А так, ну, мало ли у меня чувства. Настроение у меня, голова, может, побаливает, там, какие-то, да, то есть, может, какие-то тоже недовольства чем-то, страхи там какие-то нападают или еще что. Ну и что? Есть долг христианина, у священника там, да, служебный долг.
И у любого человека в любой профессии, да, с любыми обязанностями.
Ну, так это имеет отношение и не только к священнику, а вообще к каждому христианину. У каждого христианина есть долг. И вот борьба с помышлениями такого рода, попытка их отсекать, молитва, неследование этим помыслом.
Эмоции,
вот терпение, да, если все-таки нападают, терпение. Трезвение, трезвость очень важна. То есть в каком смысле? Ну, как говорит Господь, что сей род да изгоняется молитвой и постом. Да, про молитву мы сказали, да, воздержание необходимо, но воздержание, оно должно быть тоже иметь меру. Потому что если, допустим, перепоститься, иногда у человека бывают примеры такие, иногда у некоторых христиан возникает желание форсировать свою духовную жизнь.
И повторить подвиги
святых.
Да, да,
это прямой путь как раз-таки в прелесть и к повреждениям. Но да, человек налагает без совета с духовником на себя.
Без благословения, да.
Да, на себя пост чрезмерный. Иногда доходит дело вообще до чуть ли не до элементарной дистрофии,
да,
а помимо этого, что там человек ослабевает физически, в плане психофизическом и воздействия как раз-таки веяния из иного мира, помыслов, и сознание-то обостряется, еще и появляются всякие чувства. Они могут даже быть и приятными, они могут быть экзальтированными, они могут быть возвышающими якобы человека. Но на самом деле это скорее...
Обман,
да,
прельщение.
Это как раз-таки, да, бесовские тревоги, состояния, навеваемые не Богом, а как раз-таки силами демоническими.
Или наоборот, человек ослаб до того, что он свои прямые обязанности исполнять не может просто, уже не говорят о полноценной...
Ну, это уже крайняя крайность, а в плане вот чрезмерного такого тоже здесь подвига, поста, она прежде всего может вылиться как раз-таки в том, что человек по гордости и благодаря чрезмерному такому посту он как раз-таки оказывается подвержен еще более сильному воздействию этой самой мысленной брани.
Ну вот вы привели пример, когда с плохой погодой сесть на лавочку и начинать угнетаться еще вот оценкой всего происходящего. Получается, если ты поднимаешь тяжелый вес, так еще сам себе гири навешиваешь, чтобы было тяжелее. Ну вот кто-то из святых отцов, то ли новомученик, исповедник Никон Воробьев, могу ошибиться, говорил так, что если человек чрезмерно переживает внешнее нападение, это говорит о его маловерии. А если он чрезмерно переживает внутреннюю брань, это говорит о его гордости. Нередко, вот, может, вы об этом еще поподробнее скажете, святые отцы обращали внимание, что вот мысленная брань сильная бывает как следствие гордости, например, за осуждение кого-то. Может целый шквал подняться такой, что уже справляться будет тяжело. То есть вот в этом есть тоже опасность.
Ну, гордость – это отдельная тема. И святые отцы-то, они указывают на то, что как раз-таки поскольку гордость – страсть латентная, неощущаемая, невидимая для самого человека, то, конечно же, гордость, она очень многое отравляет даже в наших благих движениях. И, собственно говоря, ведь есть такая хрестоматийная фраза, принадлежащая преподобному Симеону Новому Богослову, который неоднократно любил в свое время святитель Игнатий Брянчанинов повторять, что тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание собственной немощи. Вот, конечно, не так просто на практике осознать, но мы должны понимать, что ставя перед собой действительно цель исполнения евангельских заповедей, каждодневно стараясь, мы должны главные средства для исполнения евангельских заповедей и в молитве, в том числе, и в отсечении помыслов, полагать именно в помощи Божией. То есть ни в коем случае не надеяться на собственные силы, не якоть. Как один святой сказал, оптинский, что у нас два врага – Яшка и Акаяшка. Иногда даже, знаете, по исповедям видно людей. Вот человек приходит на исповедь, и местоимение «я» оказывается главным. «Я хотела то или хотел то», «я хотел бы, не хотел бы, делал бы так или не так», «я вот говорю о мне», «я себя начинаю ругать», «я себя пытаюсь укорачивать, у меня ничего не получается», «я». Ну, вот это уже явное такое свидетельство акцента гордостного, потому что на первом месте не должен быть не я, а Господи, имя Божие. «Господи, помоги мне». Вот «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». В первой части молитвы исповедания Господа, Его могущества, что он Сын Божий. Во второй части молитвы призывание помощи Божией и исповедование собственного недостоинства, собственной греховности. Вот маленькая молитва Иисусова содержит в себе полноту богословскую, догматическую и покаянную полноту. Вот и об этом надо не забывать, чтобы молитва была не механической, а всегда надо помнить, к кому мы обращаемся, и всегда надо помнить в этом смысле собственной греховности, собственно, можно сказать, о каянстве, собственном несмирении. И помнить о том, и, можно сказать, исповедовать, что я, что могу, стараюсь делать, да и то, конечно, не все делаю, что могу, потому что ленивая тварь. А уж как Господь судит, его святая воля. А то, что Он судит так, чтобы нас спасти, об этом все откровение, весь опыт христианской жизни, все Евангелие, крест Христов и его воскресение свидетельствует.
Да, и в заключение для утешения можно напомнить, что, признавая свою нищету и ничтожность, мы помним, что сила Божия в немощи совершается. Это для нас будет утешением и укреплением. Спасибо, батюшка. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Бесед о духовной безопасности». Мы говорили о борьбе с помыслами. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Oh, so.